Студия Олег Кубухов. Здравствуйте. Уроки Норильска. Президент России Владимир Путин попросил проверить работу контролирующих органов в Красноярском крае, а также предприятия, аналогичные ТЭЦ в Норильске. Накануне Следственный комитет возбудил уже четвертое уголовное дело, в котором фигурирует компания «Норникель». Теперь же о сбросе сточных вод на Талнахской обогатительной фабрике.
В ходе совещания по процессу ликвидации последствий разлива топлива в Норильске представитель Ростехнадзора сказал, что ведомство постарается завершить проверку не только предприятий в Норильске, а и всех аналогичных предприятий в Арктике до 24 июля. Владимир Путин дал поручение предусмотреть и механизмы предотвращения таких ситуаций, и своевременного комплексного реагирования на них, и компенсацию последствий. А что же случилось? Случилось то, что когда начали проверять местные природоохранные меры, что там вообще делается на Норильских, там же много предприятий, и обогатительные, и добывающие, оказалось, что там только копни. В течение 2 лет неперерабатываемые отходы, которые содержат ядовитые соединения и тяжелых металлов, и агрессивные растворители, они загрязняли реки и почву в районе шахта Октябрьская. Ущерб оценивают в 154 миллиона рублей. Получилось, что при добыче меди и никеля используют технологию, при которой металлы, которые нужны, разделяют во вспененной агрессивной водной среде. Угу. А отходы в эту воду сливают. Но это уже не вода, а это очень ядовитый раствор. Его называют еще хвосты. И они специальные такие открытые резервуары, хвостохранилища. Эти хвостохранилища должны быть сделаны очень надежными. И разгерметизация такого хранилища обычно оборачивается катастрофой. Ее там во всем мире было всего несколько таких катастроф. И они были просто 200-300 человек погибает, если разгерметизируется, потому что это ядовитое, все смывает на ходу. И получается, что в течение 2 лет оно протекало потихонечку. И проверяющие органы в этом случае не только зафиксировали нарушения, они предотвратили катастрофу, которая могла просто так же разлиться. Только там дизель разлился, а тут просто чистый воды.
По большому счету яд.
Да. Яд, да.
Но если полистать аналитику подобных аварий, можно такой вывод сделать, что многие предприятия добывающие отрасли в России работают на устаревшем энергоемком оборудовании. Срок эксплуатации не только элементов, но и бывает даже целых фабрик давно вышел. И люди, работающие и проживающие рядом, находятся в большой опасности.
Но вместе с тем есть еще, какие цифры. Посчитали, что число административных и уголовных дел за экологические нарушения в прошлом году снизилось до минимума, если сравнивать такие же данные за последние 3 года. Я приведу такую сумму, она, конечно, мне ничего не говорит. 1 миллиард рублей, штрафов, наложенных на эконарушителей. А оказалось, что это в 100 с лишним раз меньше, чем, допустим, штрафы по ПДД с автомобилистов. Несравнимо, в 100 раз меньше. И при этом проанализировали эти штрафы, оказалось, что чаще всего штрафовали рыбаков за то, что они не там ловят, лицензии на использование водой, вырубку и повреждение леса. А крупные предприятия практически не привлекались к ответственности.
В общем, штрафовали тех, с кого проще получить эти самые штрафы. С нами на связи эксперт по экологическим правам Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, член Общественного совета Минприроды Елена Есина. Елена Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, это соответствует реальному положению дела, что действительно все предприятия стали придерживаться экологических нормативов, их не за что штрафовать?
Нет, на самом деле штрафовать есть за что и штрафуют, но, к сожалению, из-за того, что сейчас все проверки должны согласовываться, во-первых, с прокуратурой, они в основном плановые, плюс еще и ковид внес свои здесь коррективы, то количество нарушений, оно фиксируется теперь меньше.
Из-за того, что меньше проверок, да?
Да, совершенно верно. Меньше проверок, соответственно, меньше штрафов. Плюс к этому еще в свое время у нас была введена категорийность предприятий с 1 по 5 класс. И 4-5 класс предприятий – это наименее опасные с точки зрения воздействия на окружающую среду. Они практически выпали вообще из природнадзора.
Вот знаете, как-то в эфире нашей радиостанции был заместитель губернатора одного из краев за Уралом, и он так и сказал прямо, что предприятиям легче оплатить штраф, чем соблюдать вот эти экологические нормативы, потому что невозможно все переделать.
Знаете, у нас вот сейчас идет так называемая вот регуляторная гильотина, когда очень много документов, их отменяют, или значит, заменяют, актуализируют на новые. Но это с учетом тех тенденций для бизнеса, которые позволят именно внедрять наилучше доступные технологии и тем самым минимизировать и вред на окружающую среду, и, соответственно, будет меньше, в общем-то, и штрафов. Ну, это как бы в теории, да?
Угу.
А на практике у нас получается так, что если, опять же, мы вернемся к опыту там СССР, у нас был экологический фонд. И предприятия платили за негативное воздействие на окружающую среду в этот фонд. Но если предприятие решило, например, модернизировать очистные сооружения и поставить новые фильтры, значит, оно подавало заявку, и, соответственно, где были расписаны, насколько, на какой период времени будет эта сумма ежеквартальная оставаться на предприятии для того, чтобы они могли внедрить новые природоохранные технологии и тем самым снижать вот этот самый негативный вред для окружающей среды.
Сейчас есть такая возможность у предприятий?
К сожалению, сейчас такой возможности нет, потому что фонда у нас нет. У нас все платежи, они идут в бюджет, эти деньги не окрашены. И то есть их могут использовать на любые цели. Я, конечно, понимаю, что строительство детских садов, там, больниц – это очень важные социальные объекты. Но не надо забывать, что здоровье населения и качество окружающей среды – это тоже приоритетные направления.
А то может получиться так, что потом некого будет устраивать в эти детские сады и школы.
Да, совершенно верно. Это первое, а потом еще такой вот момент, я просто приведу вот конкретный пример на одном из субъектов, это Московская область. Росприроднадзор, Федеральная служба, было подписано соглашение о передаче полномочий по государственной экологической экспертизе на уровень Московской области. И после этого именно всплеск нарушений со стороны ряда компаний, он просто в разы увеличился. Нарушения. Но при этом их не штрафуют. Угу. Потому что получилось такое, как бы, знаете, вот анклав, да, государство в государстве. И, по сути, у нас бюджет недополучает очень большое количество денежных средств.
Ну вот я хочу, знаете, к чему вот я веду? К тому, что штрафы – это выход или нет? Потому что можно оштрафовать любое предприятие, но это не значит, что на следующий день все станет гораздо лучше. Возьмем вот ту же ситуацию в Норильске. Мы же все видели видео, что там эту цистерну, она же, это же не экологическое нарушение, да? Ее просто надо было снести и сделать новую. И тогда бы не было катастрофы. А если там, наверное, зайти вообще на эту ТЭЦ, то там, наверное, надо все снести, и тогда не будет риска катастрофы. Просто я к тому говорю, что даже если бы оплатили штраф и там зафиксировали, это же не значит, что завтра все станет хорошо и снизится вот такая вот опасность.
Нет, совершенно. Я с вами согласна, что штраф – это просто, скажем, последствия за конкретное деяние, да, вот в данный момент времени. Но дальше у нас, называется так, принесло, да, и хорошо. И мы продолжаем дальше.
А есть какое-то видение, как оно должно быть?
Ну, во-первых, должно стабилизироваться, наконец-то, природоохранное законодательство. Потому что последние годы постоянное внесение изменений в различные законы привело к тому, что сейчас законодательство похоже на лоскутное такое одеяло. Вот, и предприятия, они просто не успевают адаптироваться к новым требованиям. И получается, что на сегодняшний день предприятие делает все вроде как в рамках закона, да, он не успеет, не успевает перестроиться, как уже вводятся новые требования. Это первое. Второе, нужно вернуться обязательно к экологическому фонду. чтобы деньги предприятий шли на эти же предприятия на реализацию конкретных природоохранных мероприятий.
Елена Александровна, вот вы же эксперт по экологическим правам Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Была ли у вас возможность заявить об этой инициативе, чтобы вернуть опыт Советского Союза и возродить подобный фонд, куда действительно могли бы стекаться отчисления от каждой компании, которая, в принципе, потенциально наносит вред окружающей среде, и потом эти деньги использовать для того, чтобы модернизировать постепенно отрасль ТУ, которая там металлургическая, там еще какие-то другие фабрики, заводы?
Именно на совет эта инициатива не выносилась, но сейчас мы с коллегами готовим заседание комиссии по законодательству общественного совета. Угу. И одним из предложений, которые мы сначала обсуждаем на комиссии, затем будем вносить на общественный совет и, соответственно, далее наше предложение министру природных ресурсов Дмитрию Николаевичу Кобылкину. Именно с точки зрения восстановления фонда и приведения законодательства в систему, чтобы все-таки у нас законодательство оно было системным. Вот это два таких вот краеугольных камня.
Угу. Еще одно уточнение хотели получить от вас. Сегодня Путин поручил кучу, массу поправок, да, но они действительно могут сработать и помочь тому, чтобы те предприятия, те фабрики действительно выстраивали свою стратегию развития так, чтобы меньше наносить вред экологии?
Вы знаете, как у нас благими намерениями дорога в ад выстилается, поэтому предложения очень хорошие. Но, к сожалению, опять же, мы говорим о том, что они не выполняются. Не выполняются по ряду причин. И в том числе, и, опять же, из-за законодательства и какого-то непонятного противостояния между депутатами, между субъектами и бизнесом. Так что конкретный пример приведу, что вот буквально на днях, значит, был в первое чтение внесена поправка по отмене государственной экологической экспертизы для крупных предприятий, в том числе мусоросжигательных заводов, да, что это в корне неверно. И получается, что если, там, не дай бог, такую поправку все-таки примут, то предприятия, они не будут заинтересованы даже в своей модернизации и в дальнейшем развитии природоохранных технологий, потому что будет отсутствовать контроль. Все-таки государственная экологическая экспертиза – это тоже контроль.
Елена Александровна, спасибо вам огромное за участие в беседе. Будем надеяться, что те инициативы, которые вы озвучили в эфире «Радио Спутник», и те инициативы, которые ваши коллеги будут предлагать, все-таки примут во внимание, и будет все налаживаться таким образом, чтобы предприятия действительно больше задумывались не о том, какую прибыль принести для себя, но и заботиться об экологических всяких разных делах. Эксперт по экологическим правам Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, член Общественного совета Минприроды Елена Есина была на связи со студией «Радио Спутник».
«Радио Спутник».
Техногенная катастрофа в Норильске заставила и граждан, и правительство, и законодателей пересмотреть подход к экологическому контролю. По оценкам ВЦИОМ, 96% граждан обращают внимание именно на экологические поправки в Конституцию.
И в правительстве тоже задумались над тем, что нужно изменить законодательство после аварии в Норильске. Это касается градостроительного кодекса, прописать ответственность компании за экологические аварии, а также увеличить штрафы как раз для предприятий.
Как усилить контроль и при этом не погубить экономику, узнаем у заместителя председателя Государственной Думы, члена Центрального штаба ОНФ Ольги Тимофеевой. Ольга Викторовна, здравствуйте.
Да, добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга Викторовна. Вот есть такая инициатива в Госдуме депутата «Единая Россия» о том, чтобы за экологические нарушения вообще приостанавливать работу предприятий в качестве наказания. Как вы считаете, может быть такая инициатива поддержана? Потому что если приостановить, то все, по-моему, уже, и тогда предприятие уже не откроется.
Вы знаете, если в целом говорить о той теме, про которую вы говорите, вам огромное за это спасибо. Хочу сказать, что когда мы говорим об экологии и экономике, мы всегда говорим о колоссальном лоббизме. И когда долгое время принимались законы, которые так или иначе касались каких-то ограничительных мер для бизнеса, ну, к примеру, какие-то штрафные санкции, когда оно выбрасывает большие выбросы, которые вредят городам, или, к примеру, как сегодня там происходят страшные аварии, всегда было сопротивление колоссально большим штрафам. Поэтому сегодняшний штраф и сегодняшняя практика реально показала, что, во-первых, всегда есть человеческий фактор. Это было явно понятно на примере Норильска. Во-вторых, штрафные санкции, которые сегодня прописаны в законодательстве, они минимальны, и порой иногда проще заплатить штраф, чем модернизировать свое производство и закрыть ту проблему, о которых тебе говорят контролирующие органы. Именно поэтому в стенах Государственной Думы и в рамках Комитета по экологии, в принципе, обсуждая с экспертным сообществом, мы говорим о том, что нам нужно проанализировать, насколько эффективны штрафы, но идти дальше. Если никто их на них не реагирует, а просто игнорирует,
или
то,
просто
возможно,
платят.
Это будет и,
да,
возможно, просто... это будет приостановка деятельности. Я еще раз оговорюсь, вот этот баланс между экологией и экономикой найти очень сложно. И знаете, когда-то мы говорили об открытой перевалке угля, когда огромное количество людей заболевает раком, а с другой стороны предприятия не выполняют природоохранное законодательство. То же самое, когда мы говорим о розливах нефтепродукта. Вот сегодня это пример яркий Норильска. Вот как только мы поднимаем какие-то темы, которые касаются людей, нам говорят, вы что хотите, оставить без налогов города, вы что хотите, оставить людей без зарплаты. И вот здесь нам нужно найти тот правильный баланс, когда мы должны стоять в первую очередь, конечно же, и на страже людей, и природоохранного законодательства. Но знаете, Норильск показал, и не только Норильск, последние месяцы, последние годы, что как только мы выйдем из пандемии, экологическая повестка будет только набирать обороты. Нам сегодня важно, чтобы мы не жили в городах с черным небом и нам нечем было дышать. Нам сегодня важно, чтобы мы не жили на свалках, и никакие нам бизнесмены не говорили о том, что они со всеми все решат. Но для этого нам нужны четкие правила игры. Кстати, знаете, очень важный момент, на мой взгляд, который в этой истории тоже должен быть пойти вперед. В 2016 году, когда заканчивался год экологии, было дано прямое поручение президента о разработке закона об экологической информации. И вы, и я, и каждый житель, сейчас наш слушатель, вправе знать, что где происходит, где произошли какие аварии, где произошли какие выбросы, чтобы эта информация была максимально публична, а главное, чтобы она была объективна. Для нас сегодня этот закон не разработан. Правительство внесло его несколько лет назад очень сырым, но сегодня нам уже жители страны не дадут его принять в таком виде. Мы будем его тщательно дорабатывать, тотально дорабатывать вместе с экспертным сообществом. Потому что, знаете, экология – это все-таки лакмусовая бумажка. Ее можно разыгрывать и в политических целях, когда нужно, к примеру, просто убрать конкурента и закрыть бизнес чей-то. Но мы с вами стоим на той позиции, что сегодня мы говорим в первую очередь о защите людей. И я еще раз оговорю, знаете, любой экологический закон, он проходит при колоссальном лоббизме. Сразу включается бизнес. Сразу они начинают давить на все органы власти, пролоббируя, продавливая законы. И мы спасаемся в хорошем смысле профессиональными экологами, профессиональными экспертами в том или ином направлении, о которых сегодня идет речь.
Ольга Викторовна, я совершенно с вами согласна и не хочу лоббировать предприятия, но вот если мы вернемся к этим предприятиям, которые нарушают экологические нормы, по большей степени, по большему счету, это большие предприятия, градообразующие, которые достались нам еще от Советского Союза. И там, естественно, все было устроено так, что никакие экологические нормы не соблюдались. То есть они вынуждены либо нарушать нарушать нормы, платить штрафы и дальше работать, либо что ли там, надо все снести и заново построить, это же тоже не выход. Какой есть выход, какое есть видение? Да.
Смотрите, давайте я расскажу. Во-первых, у нас нет предприятий в том смысле, о которых вы говорите. Раньше это был Советский Союз и государственные предприятия. На сегодня в большей степени мы с вами говорим о крупнейших нефтехимических комплексах, машиностроительных заводах. И в большей степени это сегодня частный бизнес, у него есть хозяева. Uh-huh. И мы сегодня с вами говорим, что, конечно, все они должны быть и инвесторами в том числе. Потому что по факту сегодня, когда мы увидели, что произошло в Норильске, знаете, это была правда лакмусовая бумага. Замалчивали, не говорили, не реагировали на предписание. Сегодня это обошлось в разы дороже. Ведь обратите внимание, даже президент спрашивал, а сколько стоит, сколько бы стоило бизнесу купить вот эту цистерну, ее модернизировать. И в десятки, если не сотни раз больше, сегодня обойдется ликвидировать ущерб, который сегодня нанесен этим предприятиям. Я, смотрите, еще раз оговорюсь, когда, к примеру, из этой же области мы начинали и разрабатывали закон об экологических, об экологическом нормировании, сейчас я говорю о городах, где черное небо, Челябинск, Магнитогорск, Норильск, там, где люди просто живут с черным небом, знаете, огромные выбросы.
Это, и собственно говоря, можно сказать, что те самые опасные точки, которые тоже могут неожиданно стрельнуть так, что потом мало никому не покажется.
Не дай бог, стрельнуть может везде, к сожалению. Но, знаете, когда мы тогда разрабатывали закон и говорили об установке приборов и счетчиков учета, то есть где, что, какое предприятие выбросило, устанавливаться прибор учета, закон этот сегодня работает. Угу. Я хочу сказать, что добропорядочный бизнес, приходя к нам, говорил сам, мы готовы, мы будем публично выкладывать всю информацию, потому что мы реально хотим работать, и мы реально модернизируем свои производства. И только там, где люди не хотят вкладывать в модернизацию бизнеса, начинается вот та перекачка информационная, как вы сейчас говорите. Ну а как вот мы приостановим деятельность предприятия, а как же вот налоги оно не заплатит, а как же людям? А я вам хочу сказать, что когда мы поднимаем на чашу весов, к примеру, заболевание онкологии, которое вырастает в разы в предприятиях, к примеру, где, если где-то это находится, или, к примеру, когда мы травим реки, когда мы травим огромное количество наших морских портов, вот эта чаша весов должна стать вот тем балансом, который мы сегодня и ищем. Никто не говорит о драконовских мерах, но мы сегодня просто говорим о том, что мы должны принципиально поменять законодательство, чтобы бизнес уже боялся даже того небольшого штрафа, который есть, уже переживал за свое предприятие, потом ликвидировать последствия ущерба окажется гораздо дороже.
Ольга Викторовна, не первый год говорят об электронном сервисе таком, о единой электронной базе, которая бы регистрировала выбросы, превышение нормативов и была в доступности для всех людей, чтобы можно было посмотреть, что вот почему у меня сегодня за окном вот так вот сильно воняет, и чтобы я могла вот знать, и все это было в открытом доступе. Будет ли такая система сделана?
Ну, вот смотрите, по примеру Москвы, вы сейчас находитесь в Москве, такая система существует много лет, и они фиксируют реальные выбросы. Если вы знаете, иногда, к примеру, там начинается новость, в таком-то районе зафиксировано превышение сероводорода, допустим, там, к примеру, 68 раз. Система эта работает, но дальше эта информация передается правоохранительным органам, природоохранным органам, и как раз-таки те самые незначительные штрафы не сильно влияют на ситуацию, хотя это важно. Мы должны найти источник выброса и наказать. Что касается сегодня общей российской базы, то это как раз-таки та самая система и тот самый закон, который мы должны и дорабатываем сегодня вместе с правительством, они дали нам очень слабую версию. Закон об экологической информации. Нам сегодня нужен мониторинг, но очень объективный мониторинг. Иногда государственным органам власти, честно, в ряде городов не верит никто. Но зато верят блогерам, которые устанавливают свое оборудование и фиксируют эти цифры. Поэтому сегодня мы будем вместе пытаться разработать и внедрить систему, согласно которой каждый из вас, вы, я, мог оперативно, зайдя на ресурс, понять, что сегодня произошло, есть ли серьезное нарушение, если я чувствую какой-то запах, насколько это для меня опасно, а главное, что предпринимают сегодня органы власти для того, чтобы это ликвидировать. Но, знаете, в этой теме, поскольку последние десятки лет мы просто не занимались экологическими проблемами или занимались, но очень маленькое количество людей, Я хочу сказать, что есть очень большое недоверие к власти. Потому что прежде чем оповестить людей и сказать объективную правду, мы видим прямое сокрытие информации.
А может быть, подумать в этом плане, чтобы власти стали больше верить, может быть, подумать о сотрудничестве с теми же блогерами?
Вы знаете, я хочу сказать, что, конечно, все возможно, но я могу сказать о сотрудничестве в Государственной Думе, то есть и в Общероссийском Народном Фронте. Все законодательные инициативы, все наши предложения, которые мы внедряем или предлагаем, мы проходим через огромное количество экспертного сообщества. Если это касается, к примеру, защиты санаторно-курортного комплекса, там застройки территории, мы берем бальнеологов, мы берем специалистов в этой области.
Да,
говорим
Ольга
о защитниках, Викторовна. К примеру, аварии рек. То есть всегда проходит огромное количество экологов, профессионалов.
Ольга Викторовна, спасибо вам огромное. К сожалению, мы ограничены по времени, уже заканчивается. И напомню, с нами на связи была зампредседателя Госдумы Ольга Тимофеева. Для вас работали Олег Обухов и Елена Глещинская.